Автопортрет Александра Андреева.
Привет, водители. Внешне Амода C5 смотрится компактно и дерзко. Главную роль в этом образе играют раскосые фары и необычная радиаторная решетка. Если подойти к ней поближе, становится видно, что это сетка, в узлах которой расположены белые ромбики. Но уже с расстояния в 2 метра клетки и ромбики складываются в единую уникальную картину. Приглядевшись, я понимаю, что на самом деле в машине 2 блока фар. Верхний свет интегрирован в проходящую прямо под капотом полоску. По центру на ней нанесена надпись «Амода». Основной блок фар расположен чуть выше верхнего края колеса автомобиля. В плохую погоду уже через 10 километров этот блок будет ужасно грязным. А стеклоомывателя в C5, как и во многих других китайских машинах, нет. Сам автомобиль белый, акценты расставлены черным цветом. Я говорю про тестовую машину. Черная крыша, черные боковые зеркала, черные диски, черная даже полоска под капотом. У фар тоже черная окантовка. Спереди C5, несмотря на компактные размеры, выглядит внушительно. Думаю, все это благодаря огромной радиаторной решетке. Раз упомянул, сразу скажу о размерах. Длина автомобиля 4 метра 40 сантиметров, ширина 183 сантиметра, высота 159. Именно из-за небольшой высоты, а также из-за люка я чувствую волосами потолок. Мой рост 185 сантиметров, и это самая удобная для меня посадка. Из-за покатой формы капот полностью увидеть мне не удавалось. Больше того, вряд ли это вообще возможно. Но габариты машины интуитивно понятны, никаких проблем с этим возникнуть не должно. Если уж зашла речь о размерах, нельзя не упомянуть колесную базу, то есть расстояние от передней оси автомобиля до задней. В C5 это всего 2 метра 63 сантиметра, поэтому автомобиль не слишком хорошо держит прямую и требует периодического подруливания. При езде по городу это не столь ощутимо, но на трассе становится очевидно. Подобный недостаток не означает, что на машине нельзя будет раз в год ездить в отпуск к морю. Я хочу сказать лишь, что на автомобилях с большей колесной базой такое путешествие будет легче и комфортнее для водителя. Машина требует постоянного присмотра и взаимодействия. С ней нельзя просто встать напрямую и ехать даже на самых хороших дорогах, как это можно сделать, например, на G-Tour T2. Водитель должен все время работать рулем и контролировать траекторию. Зато в городских и окологородских условиях автомобиль обеспечивает драйв, и это тоже ценно. Что может быть лучше для тех, кто любит вождение, чем постоянное общение с автомобилем?
Поехали!
Продолжая рассказ о поведении автомобиля на дороге, не могу не отметить, что он очень не любит колею и стремится выскочить из нее при первой возможности. Это тоже не трагично, но требует от водителя постоянного контроля. При этом машина получилась у инженеров динамичной, шустрой и проворной. На C5 приятно ехать в полпедали и ощущать солидный запас мощности. Не могу сказать, что где-то мне ее не хватило. Поэтому, несмотря на перечисленные выше недочеты, в целом автомобиль оставил очень приятные впечатления. Самое время теперь рассказать про силовую установку. В России покупателям предлагают два варианта. Переднеприводный автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и с вариатором, или полноприводную машину с двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с 2 мокрыми сцеплениями. На тесте, очевидно, был второй вариант. И пусть вариатор надежнее, но с роботом машина едет великолепно. переключения не ощущаются вовсе, все ровно и красиво. Еще раз скажу это, от управления машиной получаешь удовольствие. Во время теста мне было очень интересно, как же она едет на вариаторе. Расход топлива в смешанном цикле составил около 11 литров на 100 км пробега. Разгон до сотни занимает по паспорту 8,6 секунды. Думаю, на самом деле так оно и есть. Двигатели разрешают заправлять 92-м бензином, но я традиционно скажу, что не стал бы этого делать на своей машине. Как это сейчас водится, предусмотрены несколько режимов движения, причем режим «Спорт» мне во время теста не потребовался. Нормального режима, который в этом автомобиле называется «Комфорт», мне было более чем достаточно. Всего же режимов 6, в том числе «Снег», «Грязь» и 4 на 4. Несмотря на кроссоверный полный привод, C5 — это городской житель. Дорожный просвет составляет 18 сантиметров по паспорту и всего 16 при реальных измерениях. Моторный отсек снизу прикрыт только пластиковой защитой.
Автопортрет Александра Андреева.
Машина небольшая, внутри места немного. С другой стороны, салон из-за этого становится очень уютным, хотя сделан по современным канонам. Качество материалов очень приличное, находиться в салоне приятно. Электронная приборная панель предлагает три варианта оформления. Но я остановился на классическом с двумя шкалами по краям и автомобилем посередине. Он показался мне наиболее логичным. Здесь же скажу о неисправности, с которой я столкнулся при заправке C5. Когда я подъезжал к бензоколонке, топливо в баке оставалось ровно на 100 км пробега. Я заправил машину так, чтобы получалась половина бака, но отъезжая с АЗС, обнаружил, что по версии датчика топлива бак заполнен всего на четверть. Но это не все. Автомобиль показывал, что пробег на остатке топлива всего 99 км. Четверть бака горела предупреждающим желтым цветом. Когда я доехал до пресс-парка, бак по версии датчика по-прежнему был заполнен на четверть. При этом проехать автомобиль мог уже 80 км. Последний раз я сталкивался с подобным на Рено Аркана, где за 100 тысяч километров пробега похожая ошибка промелькнула пару раз. Плюс на GAC GS8 датчик безбожно врал. Там он писал, что пробег на остатке топлива 250 километров, но при этом требовал срочно заехать на заправку. По факту бензина тогда оставалось километров на 50, не больше.
Автопортрет. О машинах с любовью.
Приборная панель по размеру такая же, как экран мультимедийной системы. Диагональ 10 с небольшим дюймов. Экраны объединены в единое целое, так что стыка между ними не видно. Оформление мультимедийного экрана характерное для автомобилей Cherry. К сожалению, приборка не прикрыта ничем. Как результат, получаем паразитное отражение в лобовом и боковых стеклах в темноте. То же касается атмосферной подсветки, правда, она есть только в самой дорогой комплектации. Подрулевые переключатели такие же, как в последних автомобилях семейства Cherry. Здесь все переключается с помощью интегрированных в них небольших шайбочек. Свет, противотуманки, режим работы передних и заднего дворника — все отдано им. Как я уже говорил в прошлых подкастах, это непривычное, но очень удобное решение. Круиз-контроль тоже присутствует и работает. Руль регулируется и по вылету, и по высоте, но диапазон регулировки по вылету можно было бы сделать и побольше. С другой стороны, машина компактная, в ней это не так необходимо. Руль достаточно удобный, с наплывами, он обтянут искусственной кожей, но на ощупь она воспринимается как пластик. Добавлю, что, несмотря на это, руль хорошо лежит в руках. Кресло водителя и переднего пассажира сделано в форме спортивных ковшей. Подушка кресла традиционно для китайских машин коротковата. Боковая поддержка присутствует в количестве, достаточном для технических характеристик автомобиля. Создать проблемы при посадке в автомобиль она может только очень-очень широким людям. Мне понравилось, как в Amoda C5 расположена беспроводная зарядка для мобильного телефона. Смартфон лежит на ней под углом, так что водителю отлично виден экран. Рядом место для еще одного телефона, его экран также отлично видно с места водителя. Если переднему пассажиру потребуется беспроводная зарядка, водитель сможет ей поделиться без какого-либо ущерба для себя. Кстати, следующим у меня на тесте был гигант китайской автоиндустрии – ROX01. У него было применено то же решение для беспроводной зарядки телефона. Единственное отличие – в ROX'е можно заряжать сразу два телефона, поскольку беспроводных зарядок две.
Автопортрет.
С теплыми опциями традиционно для родственников Cherry все хорошо. Есть подогрев лобового стекла, передних и двух задних сидений, руля, форсунок, стеклоомывателя. К сожалению, не все они включаются удобно. К подогреву руля нет никаких претензий, кнопка на руле. А вот для того, чтобы включить подогрев передних сидений, придется нажать одну из электронных кнопок под экраном мультимедийной системы, отвечающих за климатические установки. После этого появляется экран климат-контроля, где уже и включаются подогревы сидений. Кстати, помимо подогрева, есть и вентиляция сидений. С обзорностью существуют небольшие проблемы, которые продиктованы размерами и формой кузова. Передние стойки толстоваты, салонное зеркало маленькое. Правда, делать его больше нет никакого смысла, стекло в пятой двери совсем небольшое. Выручают только боковые зеркала, но и они не слишком большие. А вот что мне действительно не понравилось в этом автомобиле, так это подстаканники. С размером нет проблем, они достаточно большие, чтобы в них помещались стандартные одноразовые стаканы с заправки. Вопросы вызывает место их расположения. Фактически подстаканники заменили собой подлокотник. Представляете, что может быть, если водитель на дороге ткнет локтем в кипяток? Или ему придется все время держать в голове то, что под локтем находится горячий напиток, и эти мысли будут занимать место в его оперативной памяти. При этом, раз водитель купил кофе, то, скорее всего, устал. Второй стакан расположен под локтем переднего пассажира, и если он будет отвлекать своими воплями водителя, будет тоже не здорово. На этом фоне удивила олдскульная шайба регулировки громкости рядом с подстаканниками. Она под рукой водителя, пользоваться очень удобно. Джойстик переключения передач маленький, хорошо ложится в руку. Система переключения передач адекватная. Чтобы включить режим драйв, нужно один раз качнуть джойстик на себя. Для переключения в режим заднего хода нужно один раз качнуть джойстик от себя. Никаких двойных переключений. Кнопка включения парковочного режима находится на самом джойстике. Камеры кругового обзора настроены плохо. Картинка вполне удовлетворительная, проблема в другом. Изображение очень быстро выключается. Включил заднюю передачу, появилась картинка. Выключил, проехал вперед несколько метров, и картинка выключилась. В узком дворе и других подобных местах это бывает крайне неудобно. Такой же недостаток есть у Cherry Tiggo 9. Под центральным тоннелем расположена достаточно большая ниша. Она не поделена на отсеки, но хотя бы внизу постелен резиновый коврик, который не дает предметам в ней кататься и греметь. Энерговооруженность скромная. На первом ряду есть классический USB-порт, еще один USB, на этот раз Type-C и 12-вольтовая розетка. Люк небольшой, шторка сдвигается вручную. Водителю никакой пользы от люка нет, больше света от него он не получает. Польза для задних пассажиров тоже сомнительна. Зато место над головой люк съедает. На мой взгляд, без него было бы не хуже.
Автопортрет Александра Андреева.
На втором ряду сам за собой я размещаюсь без проблем. Но если водитель любит сидеть, отодвинувшись назад по максимуму, у пассажира за ним могут возникнуть проблемы. Кроме того, комфортно разместиться на втором ряду могут только два человека у дверей. Место по центру ущербное. Центрального тоннеля нет, но, садясь по центру, я упираюсь коленями в блок регулировки потоков воздуха и подогрева сидений второго ряда. В поездке пришлось бы сидеть, раскинув ноги в стороны, что вряд ли понравится пассажирам справа и слева. До потолка я со своим ростом 1,85 м, на среднем месте не достаю, хотя волосами его чувствую. Что касается мест сбоку, то форма потолка позволяет сидеть там абсолютно свободно. Ну а посередине максимум, что можно сделать взрослому человеку, так это проехать несколько километров по городу. Для зарядки мобильных телефонов на втором ряду есть один классический USB-порт и еще один порт Type-C. В спинках передних кресел есть довольно объемные карманы, но никакого отделения для мобильного телефона не предусмотрено. Все вещи в этом кармане будут лежать вперемешку. Также сзади есть своя индивидуальная подсветка. Лампочки в ней светодиодные. Багажник небольшой, ну и не слишком маленький. Его объем составляет 378 литров. Коляска даже средних размеров здесь вряд ли поместится. Максимум удастся пристроить летнюю коляску-трость. Багажник достаточно большой в глубину, но не велик по высоте. Под полом мы видим докатку с ограничением по скорости 80 км в час и совсем небольшие органайзеры по бокам от колеса, в которые толком ничего не положишь. Еще в багажнике есть 12-вольтовая розетка и подсветка. Пятая дверь оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается от водителя, рычажок расположен рядом с его левой ногой. Место не самое удобное. В других машинах я пару раз цеплялся за такие рычажки, садясь в машину или выходя из нее.
Итоги.
Автомобиль, который побывал у меня на тесте, стоит около 3 миллионов рублей. Цена вполне конкурентоспособная. Тем, кто подыскивает себе небольшой кроссовер, стоит присмотреться. Нужно также помнить, что у машин семейства Cherry не должно быть серьезных проблем с запчастями, что тоже большой плюс. Машина драйверская, на ней можно не только ездить из пункта А в пункт Б, но и получать удовольствие от перемещения в пространстве. Тем не менее, конкуренты есть. Не буду долго сравнивать C5 с другими автомобилями, приведу лишь один пример. Это недавно появившийся на нашем рынке и совсем недавно побывавший у меня на тесте Sauis S07. Бренд хоть и новый для России, но с историей и уважаемый в Китае. Чем он лучше? Нет огрех в экономике, больше места на втором ряду, лучше шумоизоляция. Кстати, в C5 она довольно средняя. Семерка дает не меньше удовольствия от вождения. И это тоже Cherry, пусть и с небольшими оговорками. Свет у этих машин примерно одинаковый, приличный, омывателей фар нет ни в одной из них. Поэтому на месте потенциального покупателя я бы взглянул на оба этих автомобиля, сравнил с тем, что уже видел и тестировал раньше, и потом принял окончательное решение. До встречи, водители!
Автопортрет Александра Андреева.